Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Сегодняшняя наша гостья – Гульнар Мурат.
Гульнар Мурат – помощник винодела в Domaine de Ribonne, также агент по экспорту бургундских вин в компании Монтенбьянко, Казахстан. Живет в городе Тулуза, Франция, замужем, воспитывает двоих детей. Самым серьезным достижением в жизни считает сделать работой свое любимое дело. Увлекается дегустациями вин, дайвингом, спалеологией. Жизненный девиз – жизнь слишком коротка, чтобы пить некачественное вино.
Меня зовут Гульнар, я живу во Франции, постоянно во Франции, 15 лет. Я являюсь агентом экспортным и каким-то посредником, так сказать, между производителем великих вин Бургундии и казахстанским импортером. Помимо этого, я являюсь еще помощником винодела, потому что я также училась винодела, и очень интересно делать вино, производить вино. Вот. И я работаю на юге и живу, соответственно.
На юге Тулуза.
Окей. Это юго-запад.
Расскажите, откуда вы и как вы познакомились с вином? Ну и потом, наверное, я спрошу, как вы, собственно, попали во Францию?
С вином я познакомилась сразу же после студенческих лет, но это было в Казахстане. Я работала переводчиком у американского шефа, который был фанатом вин, особенно итальянских. И он обучал здесь, в Казахстане, наших сомелье, официантов. Я его переводила. То есть вот это было мое первое знакомство с винами. Тогда я была итальянскими винами. Позже я уехала учиться во Францию. И это оставалось, как бы, скажем так, таким хобби для меня. Вина, изучать вина. То есть я сама изучала. Потом в какой-то момент, живя во Франции, учась во Франции, я подумала, что в принципе, почему бы не сделать своим хобби, своей работой, частью своей жизни. И я пошла учиться, значит, в первое мое образование – это продажи, экспорт французских вин. И уже позже я отучилась на винодело, потому что мне очень хотелось делать вино. Вот. Угу. Сегодня я как раз-таки этим всем и занимаюсь. И продажей, и производством.
А вот после того, как вы выучились, как, собственно, вот вы нашли работу в виноторговле?
Ага. Виноторговле, на самом деле, да, достаточно как бы сложно, да, когда вы, скажем так, иностранец, но я вначале поработала во французской компании, много посмотрела, как это работает у них, и позже я просто стала работать, ну, как на себя. То есть я познакомилась с казахстанским импортером, и мы вместе начали импортировать, то есть Казахстан, ну и экспортировать, в моем случае, с Франции, Казахстан, бургундские вина.
Расскажите, вот что это значит быть агентом бургундских, и как это, ну, во-первых, в чем состоит ваша работа, и вообще как вся система работает?
Смотрите, Бургундия, я говорю про великую, про, скажем так, топ 100 самых дорогих мира, да? То есть мы говорим про великую Бургундию. Они работают по такой системе, которая называется на французском «allocation». То есть это производитель, великий там какой-то бургундский дом, будет выбирать клиента. То есть это не вы. А вот хочу Гавено или там еще какой-то, да, Леруа, например, вина, да. Они решают. То есть вы, ваша работа как агента, как посредника, это представиться. Кстати, очень сложно достучаться до таких домов, очень сложно на самом деле, достучаться, рассказать, кто вы, и сказать, что вот вы хотите продавать и вина в таком-то регионе. То есть вы должны быть очень, очень конкретны, точны, обязательно детально рассказывать, что вы хотите делать с их винами. Потому что производитель, который является топ 100 лучших вин мира, он может найти покупателя, даже не щелкая пальцем, потому что все хотят, там, я не знаю, там, тысячи агентов мира, которые хотят продавать их. То есть вам нужно доказать, почему именно вы и почему именно с вами будет интереснее работать. Это достаточно долгий период, это у меня, это в моем случае, это занимает год-два. чтобы достучаться до пола, достучаться до какого-нибудь бургундского дома и договориться представлять вина, допустим, на рынке Казахстана.
То есть правильно ли я понимаю, что, во-первых, купить тяжелее, чем продать? В этом случае.
Даже то не купить. Купить, в принципе, купить, если мы говорим про транзакции, это да, это. Но именно уговорить производителя, вот это самое слово, уговорить бургундского винодела.
Уговорить, чтобы
винодела,
он вам продал, то есть купить.
Да, 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 купить, да, да, очень тяжело.
То есть это сложнее, чем продать, это первое. А второе, что... Ну, я, может быть, попросил бы вас для тех, кто не очень понимает, что такое Великая Бургундия, в целом как-то чуть-чуть описать регион и описать вот, собственно, ситуацию, почему так, почему вот они так себя ведут.
Они так себя ведут. Ну, во-первых, Бургундия, видим даже на карте, не совсем большой, не самый винодельческий регион Франции, и у нее своя система продаж вина, не такая, как Бордо, а система, то есть... Так как получается, смотрите, в Бургундии у виноделов очень маленькие участки, очень маленькие участки, соответственно, объем производства очень маленький. А Бургундия, естественно, имеет репутацию самых лучших вин в мире, благодаря журналистам, благодаря различным инфлюенсерам, да, в виносе, ну и, соответственно, терруару. Это просто исключительный терруар, который вообще есть на сегодняшний день в мире. Вот. Производитель производит отличное, просто совершенное вино, но у него очень мало этого вина. Все хотят, приходит австралийский, не знаю, там агент американский, шведский, неважно, все приходят, все хотят вино. Производитель не может удовлетворить всех. Mm-hmm. Что он делает? Он делает, распределяет свое вино по этим агентам, там иногда бывает, например, ресторатор, да, приходят кависты, агенты, импортеры, закупщики. Он распределяет что-то вроде как квоты. На французском мы говорим allocation. Вот эта вот система, вот он, то есть производитель говорит, в этом году, хорошо, у меня там большая, да, чуть больше винограда, чем в прошлом году, я вот вам дам 6 бутылок такого-то апелляциона, там, 3 бутылки такого-то апелляциона, ну, грубо говоря, да, и там 12 такого. Потому что у каждого винодела есть несколько гамм, да, как это называется, анхет гамма, мельет гамма и от гамма, 3 гаммы.
Ну да, высокая, средняя, низкая.
Да, да. И вот он распределяет. Вот это и есть система allocation, то есть, чтобы не обидеть, он распределяет по всем. Но, опять же, вернемся к тому, что Бургундия, все хотят Бургундия, очень сложно удовлетворить всех. Поэтому еще бургундские производители и виноделы очень боятся спекуляций. Это прям вот очень страшно. Они очень боятся, что будете спекулировать на их винах.
То есть объясните, что это значит спекулировать.
Спекулировать, ну, допустим, смотрите, вы покупаете вино, ну, грубо говоря, там, ну, возьмем Леруа, Лалю Бис Леруа, одна из владелец Романе Конь. Допустим, берете у нее вино, я не знаю, там, 2000 евро, допустим, вино на 2000 евро. Одну-две бутылки, одну, можно в одну бутылку. И вы потом ее можете перепродать за 5, понимаете? То есть вы
перепродать покупаете другому торговцу?
Неважно, торговцу можно, просто потребителю можно, ресторатору можно, просто частному лицу.
Так, а разве не в этом есть смысл вашего бизнеса, чтобы купить дешевле, а продать дороже?
В этом и есть, но должно... Но как винодел узнает, как производитель узнает, что я не проспекулирую? Вот. То есть вам нужно доказать, что вы будете, грубо говоря, добросовестным агентом, вы не будете накидывать огромную маржу, чтобы перепродать это. То есть вы заранее даже, вот вы, допустим, агент, или вы хотите агентом, и вам, вы не можете просто прийти и сказать, вот я буду агентом, я еще не знаю, кому я продавать буду. Это не пройдет. У бургундского винодела, ну я говорю про Великую Бургундию, да, это не пройдет. Вы должны объяснить, кто ваши клиенты. Частные лица, ресторан какой-то, какой ресторан, импортер, какой импортер, магазин, какой магазин, кто там покупает в этом магазине, какие цены будут, понимаете? Вы должны быть кристально, скажем, предоставить кристально чуть информацию, подробную
прозрачно.
Информацию. Прозрачно. Прозрачно, да.
Да. То есть правильно я понимаю, что они дают добро на вашу определенную наценку, условно говоря, вы покупаете там по 2000 евро за бутылку, можете продавать по 2,5, но выше уже не можете.
Они дают вам рекомендацию, как они говорят, да? Они дают вам рекомендацию, они говорят, значит, мы вам даем в этом году, там, не знаю, 12 бутылок картон Шарлемани, допустим, вы имеете право, чтобы конечная цена этой бутылки была там плюс 35%. Понимаете? Они вам рекомендуют всегда, какую делать наценку. Ну, естественно, мало кто следует, потому что не у всех стран одни и те же налоги, не все страны тратят какую-то там цену транспортировать это вино, потому что вы транспортируете в специальных холодильниках, да, грубо говоря, грузовиках-холодильниках, там, или в самолете, еще что-то. Там требования.
Понятно. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Вот если мы сейчас говорим вот об этой условно высокой Бургундии, про какую ценовую категорию в закупочных ценах примерно в среднем мы говорим? Сколько в среднем стоит одна та бутылка, которую вы покупаете?
Средняя. Ну, можно сказать.
Или 800. Может быть какой-то вот рейндж от и до?
500 000 средняя.
Евро.
За бутылку. Евро за бутылку.
Это то, что вы покупаете?
Да.
Ну, я имею в виду, это цена, по которой вы покупаете одну бутылку у винодела.
Напрямую.
Да. А сколько такая бутылка стоит, ну, где-нибудь в ресторане или на полке в Казахстане? Вот если вы ее купили за 1000, например.
Ой, я, честно говоря, я же в Казахстане особо не живу. А, такие бутылки не идут в ресторан.
А куда они идут?
Такие бутылки идут частным.
Угу.
Понимаете, такие бутылки...
А если
бутылки
они идут частным коллекционерам, то там трудно, так сказать, почем они туда идут.
Почему? Понимаете, есть, скажем так, кодекс чести. Импортеру самому будет, в принципе, почему? Если он накинет очень-очень много, этот коллекционер, ну, согласитесь, человек, который себе в коллекцию купит вино за 7 тысяч, за 10 тысяч евро бутылку, вы думаете, он не сможет взять свой самолет, полететь там в Париж и купить чуть дешевле? Понимаете? То есть смысла тоже там накидывать баснословные деньги смысла нет. Потому что это люди, которые могут себе позволить, в принципе, если они могут себе коллекционировать, будут очень дорогие бутылки вин, они могут ее купить. Просто сам факт, что мы, вот эта вот маржа, да, в эту маржу входит транспортировка, хранение, налоги, растаможка и там акцизная марка, грубо говоря, плюс какая-то маржа самому импортеру.
Угу. Правильно я понимаю, что вот тот импортер, с которым вы работаете, он как раз специализируется на поставках в частные коллекции, а не там на какой ресторан или магазин?
У него есть, скажем так, два направления. Это самые лучшие рестораны Казахстана, естественно, потому что есть такие вина, которые, в принципе, можно продавать, да, в ресторанах. Ну, не совсем, скажем так, первоклассные, я не знаю, как сказать.
Не
да, у него есть, да, да. То есть у него есть какие-то бутылки. Потому что, понимаете, если вы идете к одним из самых лучших Бургундий, он вам не даст 12, 13, там, 20 бутылок. Нам могут дать только, допустим, 2 бутылки. Что вы с этим? Вы же не пойдете в ресторан, скажете, вот в этом году мне дали 2 бутылки, на следующий год мне дадут там одну. Ну, объем до такой степени в Бургундии маленький, что ты не... То есть, как агент или там, если вы частный аллокатор, да, если вы частный покупатель именно этого бургундского дома, вы никогда, никогда заранее не знаете, что вам винодел продаст в этом году. Это он решает, не вы. Понимаете? Вы просто каждый год возвращаетесь в одно и то же время, ну, пишите, да, вот время аллокации настало, что вы мне в этом году даете? Он пишет вот это. Если вы не берете на следующий год, все, у вас не будет квоты, у вас не будет распределения, понимаете? Вы берете, даже если это неудачный год в Бургундии, все равно берете, иначе вы потеряете. Понимаете, есть такие дома, бургундские виноделы, у которых клиенты, вот я разговаривала недавно, с 1934 года. То есть квота, да, распределение переходит от отца к сыну, да, ну, грубо говоря. Представляете? С 1934.
Представляю. Да, такой рынок несколько консервативный, я бы сказал. Но раз оно так работает, значит, им это как бы выгодно.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина.
Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Я хотел вот еще такой вопрос спросить у вас, Гульнар. Скажите, пожалуйста, Бургундия, дорогая Бургундия, которая попадает в Казахстан, она идет вся через вас или у вас есть конкурент?
Возможно, есть. Я думаю, что... Но они... Это получается наш, то есть наш импортер, с которым я работаю, Монтебьянка, да, Казахстан, он является на данный момент на рынке Казахстана единственным с таким портфелем прямых закупок. То есть, грубо говоря, напрямую работает с такими виноделами. Есть те, которые закупают, но они перекупают уже у кого-то. Возможно, есть кто-то там берет какую-то Бургундию, но я не слышала, не видела, чтобы были вот такие аллокации. Понимаете, это ж очень сложно на самом деле попасть на рынок Бургундии, потому что они смотрят на вашу репутацию, они тестируют вас, и надо быть готовым. Надо быть готовым. В мире вина, особенно в Бургундии, вообще в бизнесе вина, все друг друга знают. То есть бывает такое, что у меня получилось, да, взять встречу какого-то там известного винодела. Он уже заранее может узнать, что это за компания, на которую я работаю, чем они занимаются, с кого они продают. Они все друг с другом разговаривают, потому что они боятся. Ну, представьте, они особо не знают Казахстан. Ну, вообще не знают. Ну, как бы, а тут кто-то из Казахстана хочет купить. То есть они даже не знают, что дальше будет. То есть для них это очень важно. Они будут узнавать, а вы знаете эту компанию? А вы знаете этого агента? Как он работает? Если, не дай бог, вы где-то... можно сказать, накосячить где-то, это все узнаем, понимаете? Репутация – это на первом месте.
Знаете, почему я спросил, вот попадает ли бунское вино, кроме вас, через кого-то? Потому что мне хочется еще спросить у вас про объем. То есть сколько Казахстан в год потребляет вина бургундского со стоимостью там, от 1000 евро за бутылку?
Я вот не затрудняюсь ответить, потому что объем... Мы не решаем объем, я уже вам говорила, да? То есть нам дали две бутылки, мы эти две бутылки продали.
По факту. Если это все вино идет через вас, то вы можете там какую-то там нам ориентировочную цифру сказать.
Именно великую бургундскую?
Да, великую.
Ой. То, что идет через меня, оно очень маленький объем. Я не знаю, можно... Я даже, честно говоря...
Речь идет о нескольких сотнях, там, о нескольких тысячах.
Нет. Здесь тысячи, не будет сотни быть. Ну, не
меньше,
больше.
Да?
Нет, конечно. Ну, вообще, в самой Бургу мало вины, поэтому... Ну, в смысле, очень мало.
Еще такой вопрос, Гульнар. А что вы думаете по поводу бургундских вин, вот именно вот высшей гаммы, с точки зрения инвестиционного вложения? Вот говорят, что это самые перспективные вина с точки зрения того, что их цена каждый год дорожает в коллекции. То есть ты купил, условно говоря, там 5 по 1000, через пару лет продал эти же 5 уже по 1,5 или по 2. Насколько, во-первых, это соответствует действительности, а во-вторых, насколько вы вот этот аспект именно инвестиционный отслеживаете? Есть ли среди ваших покупателей те люди, которые покупают сугубо ради там перепродажи?
Да? Насчет покупателей на казахстанских я не могу, потому что я не знаю их, но я с ними напрямую. Но я могу сказать на примере своих знакомых, у которых такие квоты, да, такие Алакасьон, Кайконти, Кошдюри, Амуне, вот все известные бургундские. Они, да, то есть они покупают, либо они в специальных сейфах держат, ну, можно оплачивать такие сейфы, либо в своих погребах, именно с целью, даже, знаете, один француз говорит, это наследство для моих детей. Если вдруг что-то со мной случится, они продадут вина, в принципе, они выигрыш, они продадут за очень долго. Да, то есть с точки зрения инвестиционной точки зрения, это выгодно, но нужно знать именно, какое покупать, ну, кого покупать, говорят, да? Ну, есть даже коэффициент, по-моему, на бирже, да, американской, если я не ошибаюсь. Я в детали не входила, но, по-моему, есть вот этот коэффициент на бирже, который показывает стоимость вина. То есть этот коэффициент иногда падает, иногда растет. Это как акции. То есть вы покупаете акции на бирже, так же, как и...
Еще такой вопрос, Гульнара. Спасибо. Это вот интересная тема. Но, тем не менее, я хочу вот еще немножко сделать шаг в сторону чуть более простого. Вот вы, ну, как бы вы живете там во Франции, в Тулузе, хорошо разбираетесь в бургундских винах, особенно вот в этой высокой линейке. И есть такая, ну, как бы такое представление у людей, такая расхожая фраза, особенно среди сомелье, что... Ты там начинаешь постигать вино, и вот твое постижение вина – это там это путь к Бургундии. А потом, когда ты Бургундию постиг, понял, она тебе понравилась, ты ее как-то принял для себя, дальше ты не идешь, ты там остаешься на всю свою жизнь. Во-первых, согласны ли вы с этим? А второй вопрос, вот если бы мы сейчас попробовали дать совет людям, у которых чуть менее глубокий кошелек, вот как им... быть и как им понять Бургундию, если они там не могут, например, заплатить несколько сот или несколько тысяч евро за бутылку?
Есть доступная Бургундия. Есть доступная Бургундия. Вот вы знаете, я не знаю насчет, допустим, если это покупать в Казахстане, там, в России, но если вы так попало, что вы во Францию, или вы хотите приехать во Францию, вы можете, допустим, выбить там в каком-то Савини, да, в регионе Бургундии, вы можете заранее посмотреть, какие виноделы там есть, и просто отправлять имейлы. Это, то есть вы можете даже проверить цену, это возможно. Там вино, да, есть всякие различные приложения, может даже просто в гугле. И когда увидите, допустим, бутылочку за 40 евро напрямую у бургундского производителя, это возможно. Вы можете, это может, просто нужно заранее подготовиться, заранее отправить мейлы, договориться о встрече.
А что в этом мейле писать? Что я хочу к вам приехать в гости, купить у вас вина?
Я хочу... Нет, вы не пишете, я хочу прикупить. А вы пишете, там, я с 6 по 8 буду в Бургундии, я там витель вин. Если вы сомелье, пишите сомелье. Если вы просто любитель, пишите просто любитель. Я бы хотел навестить вашу винодельню и продегустировать. Не надо писать «куплю». Навестить и продегустировать. Потому что очень многие делают, это называется оенотуризм, это винный туризм, да. Вы приезжаете на винодельню, вам показывают погреб, вам показывают виноград прямо рядом, и вам делают дегустацию. Обычно это платные. Я не знаю, там от 20-30 евро, может, 15, может быть. Ну, в основном вот 15-20-30 евро дегустация. Если вам понравилось вино, вы его можете купить. Обычно, да, обычно те виноделы, которые проводят дегустации и вот эти платные визиты, они продают напрямую. И вы можете купить, если вам понравится.
То есть вот вы бы рекомендовали именно такой путь, когда ты просто, там, условно говоря, садишься в машину, едешь по региону, предварительно договариваешься с виноделами и пытаешься, так сказать, постичь предмет на месте. Но тут уточняющий вопрос. Эти виноделы... Говорят по-английски или все-таки надо быть готовым к французскому?
Ой, вот да. Если винодельня проводит дегустации визиты, там всегда есть человек, который говорит по-английски. А они редко когда будут... То есть в любом случае там кто-то... Если они скажут, начиная с мейла, если вам ответят на английском, значит все в порядке. Если вам не ответят...
Пишу я на английском.
Пишите на английском, да. На английском пишите, и тогда вы увидите. И обязательно подчеркните... что вы не говорите по-французски и хотели сделать дегустацию на английском.
Окей. Правильно ли я вас понял, что вот если еще сделать немножко шаг назад в сторону инвестиционной части, что нету гарантии того, что Бургундия будет все время расти? То это вопросы там какие-то, я не знаю, урожая, сезона, божьей воли, еще чего-то, что иногда она падает, иногда она растет.
Да. Вот смотрите, давайте возьмем пример, это 21-20, 2021 год, если помните, весной были ранние заморозки, весна была теплая в самом начале, и почки начали вот выходить, почки, и заморозки, все, ваши почки замерзли, вы уже потеряли какой-то объем. Потом были, то, что у вас там что-то осталось, потом был град. Град побил, лозы тоже потеряли. А сбор был, Бургундия потеряла, если я не ошибаюсь, 60% в объеме. 60% это много в 2021 году. Прошел 2022 год. 2022, если помните, прошлый год самый жаркий в истории виноделия во Франции. То есть самый жаркий. Виноделы некоторых Бургундии, которых я знаю, которые говорили, что они аннулировали какую-то часть своего отпуска, чтобы вернуться и подготовиться к винограду. До такой степени было жарко, что виноград уже поспел. Вот. 2022 год. идеальный для Бургундии в том плане, что было очень много винограда, большой объем. Смотрите, 21 год они потеряли, и они вина, которые они продавали, получается, тогда были продажи 20-е, там 19-е, они сильно повысились, на 30-35% повысились, потому что не было вина. 22-й они собрали, у них до такой степени для большой объем, что им пришлось снизить цены, потому что уже объем пришел. То есть, да, это ценами. Цена, естественно, у великих, там, самых дорогих, она не будет очень сильно варьироваться, но она не будет подниматься. То есть они подняли в 21 году, там, в 22-м, да, в 22-м из-за 21-го, очень сильно подняли цену. Но благодаря 22-му она стала чуть-чуть.
То есть если ты хочешь инвестировать, надо вот все эти тренды очень серьезно, так сказать, изучать и принимать во внимание.
Обязательно.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Еще один вопрос, вот, наверное, последний по Бургундии, а потом еще я поспрошу вас о вашем винодельческом опыте. Вот я когда разговариваю с людьми, которые так или иначе работают или знают Бордо, то они часто мне говорят, что Бордо – это картина такая, когда есть, ну, как бы очень дорогие, которых относительно немного, и очень много дешевых, которых, ну, которые делают большой объем и которые пытаются продать свои вина, условно говоря, там, с отпускной ценой евро, 2, 3, 5. Им далеко не всегда это получается, хотя у них тоже на этикетке написано «Бордо». И что есть такой вот абсолютно дикий контраст между там, самыми дорогими, которые реально там, зарабатывают очень много, которые тоже вот, по квотам отпускают свое вино там, прочее, прочее. И есть огромное количество... ну, таких недорогих, которые, по сути дела, еле-еле сводят концы с конца. Есть ли что-то подобное в Бургундии? Или в Бургундии дешевого как такового в принципе нету, и даже те, которые где-то там снизу, они тем не менее продают дорого и тем не менее хорошо себя чувствуют?
Нет, такой разницы. По крайней мере, я не в Бургундии, я такого видела. Потому что в Бордо там другая система, там больше территория, там можно намного больше засадить виноградника, больше гектаров, да, виноградника. А даже если вы хотите засадить, особо нет, если негде, да, грубо говоря. Есть, скажем так, виноградники, которые не очень котируются, не очень модные, не очень, ну, люди там, скажем, не ломятся. Да. Это в основном малоизвестные апелласьоны. Это в основном апелласьоны, которых, в принципе, люди особо не знают. Они как-то, ну, грубо говоря, за воротами, да, где-то там. Вот есть Кондуни, и вот там вот, потом вот заборчик, да, и вот там дальше есть какие-то апелласьоны, которые, в принципе, недорогие и очень хорошие. То есть есть органика, биодинамика, очень работают на совесть, да, виноделы, но цена, естественно. Чем ближе вы к великим, даже там вы, допустим, сосед, но пишут все, допустим, про вашего соседа, а вы его сосед, цена ваша из-за вашего соседа будет подниматься, потому что про него писали, а вы виноградник вот рядышком. Понимаете, иногда есть такие виноделы, у которых цены поднимаются из-за соседства. Нет,
то
я не думаю, что...
соседям Романе Конти в этом смысле лучше всего.
Да, скорее всего. Да. А так я встречала, да, виноделов,
которые... А вот эти вот люди, которые за болотами, у них почем вино?
За воротами?
За болотами.
За болотами, так, ну, у них будет... Ой, я... По-моему, там есть такие, можно купить и за 40 евро, можно купить и за 30 евро вино, в принципе, можно купить за 20.
Ну, то есть, нужно знать места, если ты начинаешь, и у тебя не очень много денег. Хорошо, спасибо. По Бургундии мы так прошлись, мне кажется, интересно. Давайте поговорим о вашем винодельческом опыте. Что это такое? Я помню начало нашего разговора, что вы мечтали стать виноделом. Чем вы сейчас в этом плане занимаетесь?
Я даже отучила винодела, я проходила жировки, я делала вина в различных винодельнях, потому что я хотела, чтобы у меня был виноградник и заниматься, значит, непосредственно производством. После того, как я прошла стажировки, и причем я искала специально стажировки на винодельнях маленьких, желательно, чтобы были органические вина, и желательно, чтобы это были виноградники людей, которые сами, которые не унаследовали. Которые не папа с мамой, там, бабушка с дедушкой, да, подарили, там, или по наследству перешла винодельня, а вот именно люди, которые начали с нуля. Купили землю, купили участок и засадили его виноградными лозами, да, и все заново начали. То есть, и по итогу я поняла, что идеально, конечно, это когда вам родители, или там, бабушки с дедушкой наследство подарили винодельню, и вы там уже, грубо говоря, все уже установлено, вы просто занимаетесь уже более, там, скажем так, современным маркетингом для вин, или там делаете новый кюве, новое вино придумываете, там этикетки меняете, да, это идеально. А если вы покупаете участок, хотите его засадить виноградными лозами, вам нужно построить погреб, вам нужно купить эти оборудование, технику, это очень-очень большая инвестиция. То есть я работала на одной винодельне такой, человек вложил очень большие деньги, государство тоже ему как-то помогло, потому что государство помогает, скажем так, молодым сельскохозяйственным, это считается как бы сельскохозяйственным, да? Виноделом. Не только виноделом, помогает многим всем, кто в сельскохозяйстве. Вот. И человек, это была его мечта. У него была большая, ну как скажем, достаточно хорошая сумма денег. Он вложился, построил погреб, значит, купил участки, все засадил, все. И у него в какой-то момент деньги закончились. А техника ломается, покупать нужно, называется по-французски матерсеш, то есть вы покупаете бутылки, вы покупаете пробки, вы покупаете вот эти этикетки, вы все время что-то покупаете. Вот. А продажи, скажем так, не покрывают всю производство. И в этом плане очень сложно. Многие не выдерживают и продают. Вот. И многие просто живут на то, что в конце месяца могут как бы заработать какую-то сумму, которая будет покрывать их там расходы, да, обязательные расходы и все, и зарплату.
То есть в мечте стать французским виноделом вы пока разочаровались?
Я разочаровалась, потому что это адская работа, у вас нет выходных, у вас нет отпуска, у вас нет свободного времени, вы все время либо вы на улице на винограднике, либо вы в погребе, либо вы в офисе, потому что столько административной работы винодела во Франции, вы даже не представляете, они и ночью работают, и это, то есть вы будете постоянно работать, вы очень быстро состаритесь, и в итоге вы, в принципе, особо там. Если вы купите виноградник не в Бургундии, это я говорю не про Бургундию, я говорю не про Шампань, я говорю про остальную Францию, хорошо? Потому что если вы купите участок Шампани, это очень дорого, во-первых. Но там можно что-то продать, сделать там красивый винный туризм, что-то можно в Шампани, что-то в Бургундии можно сделать. Но остальная Франция, это сложно, если вы не наследник.
Это на самом деле интересные слова, потому что многие наши зрители и многие люди, с которыми я общаюсь, у них есть немножко такое вот романтизированное представление про жизнь винодела. Знаете, это вот представление, которое навеяно фильмами, там, типа «Хороший год», да? Когда ты там пьешь хорошее вино, там раздаешь указания, там, я не знаю, кому-нибудь своему энологу, типа «пойди поработай», а сам, ну, в общем-то, наслаждаешься прекрасными пейзажами, прекрасной жизнью и все так. Но, зная правду, у нас там при школе есть бизнес-клуб, а в бизнес-клубе есть несколько виноделов, и в том числе из Франции, из Эльзаса. Я бывал у них в гостях, и, ну, я как бы... Все то, что вы рассказываете, я видел своими глазами. Я даже, ну, понимаю, что иногда есть какой-то элемент тяжелой чисто физической работы, там какие-то бочки там перекатывать, там бутылки туда-сюда ящиками носить, которые зачастую женщины делают, даже не мужчины, а женщины. Поэтому это непростой хлеб, пусть все нас услышат. Но я так понимаю, что если тебе повезло и ты можешь купить какой-нибудь производителя в Бургундии или в Шампании, то все гораздо легче.
Ну,
хотя
как,
там,
легче.
Я так понимаю, не так просто что-то купить, да?
Нет, там не так просто что купить. Во-первых, это одни из самых дорогих участков, винодельческих участков в стране. То есть это очень дорого. Во-первых. Во-вторых, нужно уметь... То есть нужно быть просто... уметь делать все. И забить гвоздь, и собрать виноград, и пойти на виноградник в 4 утра и начинать... как это называется? Тхэтэй. Вот так. На винограднике работа идет в 4 сезона. То есть это не как, вы посадили лозу, и таких, осенью придем, соберем виноград. Нет, то есть там такая работа, и подрезки, и подвязки, и нужно постоянно удобрять, и нужно, чтобы не было болезни. Это вот, это они постоянно, то есть винодел, он постоянно, он если не на тракторе, то он в погребе, физическая работа, то... Еще. Это очень-очень-очень сложно. Еще нужно зарплаты платить. У вас все равно вы одна... Я видела человека, который работает один. Но у нее всего 4 гектара. Она сама садится на трактор и вот едет на свои виноградники, работает и на улице. Но даже она говорит, я одна, я иногда там нанимаю сезонных работников, потому что ну, нужно физически очень много работы. И она постарела буквально за 5 лет. По-моему, она постарела лет на 15. Потому что она все время на улице, она все время... И мне не захотелось. То есть я посмотрела на нее, она купила, это и была ее мечта. Я потом такая, ну, наверное, я еще подожду, посмотрю.
Женщины с мечтой стать виноделом, подумайте дважды или трижды.
Да.
Но тем не менее, Гульнар, я возвращаюсь к вопросу. Вы же сейчас работаете помощником винодела. Что да. вы там делаете и, главное, зачем?
Я, значит, моя работа это в основная, это в погребе. То есть я получаю, когда идет сезон, значит, сбор винограда, я получаю виноград, и я начинаю делать всю ферментацию. То есть слежу за всеми ферментациями, делаю ассамбляж, да? По-русски говорится ассамбляж,
да, купаж,
да, купаж, да. Делаю фильтрацию, значит, также храню вина в бочках. В общем, всю работу, которая делает именно производительная часть в погребе. Вплоть до этикетирования и разлива. Разлива по бутылкам. Вот это вот моя основная работа.
А это производитель, который где находится? В каком регионе?
На юге Тулузы. В сторону Пиренейских гор.
Угу. И зачем вам это надо? Если вы, так сказать, свою карьеру как винодела не рассматриваете.
Потому что мне этот регион интересен с точки зрения, что если я поняла, что я не хочу свою винодельню, но я хочу свое вино. Я могу, значит, посадить лозы, маленький участок, не с целью там сделать из него, там, чтобы он принес мне прибыль, а для своей мечты посадить виноградник, но работать с виноделом, который будет рядом, и, допустим, использовать какую-то часть его погреба, сделать только, допустим, только одно вино в год. Ну, допустим, купить резервуар и винифицировать, допустим, у него или у нее.
И насколько вы далеки от, так сказать, того, чтобы выпустить свое вино на рынок?
Ой, пока я нашла регион, где я хочу, чтобы
это
мой участок.
Это вот этот, про горный, который вы сказали, юг Тулузы?
Юг Тулузы, туда больше, дальше к горам. Потому что горные виноградники, это в связи с глобальным потеплением, это вот будущее для виноделия. Становится очень жарко, очень жарко. Вина очень алкогольные. То есть каждые 10 лет к вину добавляется 1 градус алкоголя. Нам, в принципе, недолго осталось. Вот. Но сейчас на данный момент ученые работают над этим, чтобы как-то адаптировать виноделие к такой жаркой погоде. Вот. И мне хочется именно, чтобы это было у склона горы, потому что там прохладно. И пока там потеплеет, можно еще чуть-чуть немножечко поделать вино.
А вот, кстати говоря, Бургундия как северный регион по французским меркам, ну не только по французским, а вообще по любым географическим, она как-то страдает от глобального потепления? Есть какие-то признаки того, что что-то меняется, ну, грубо говоря, к худшему?
Хорошо. Пока что с теми виноделами Бургундии, с которыми я разговаривала, они рады этой теплой погоды, потому что у них шикарные получаются вина, потому что теплеет. Юг нет, юг уже недоволен. Юг недоволен. Mm-hmm. Потеряли кислотность, очень высокий алкоголь, сложно. Сложно сделать вино, сложнее и сложнее. Бургундия на данный момент пока достаточно рад. Ну, смотрите, французские ученые говорят, что к 2050 году юг Франции и юго-запад находятся под угрозой исчезновения. Именно виноградники находятся под угрозой исчезновения. Да, поэтому они сейчас, сегодня работают над тем, либо сажать специальные сипаж, сорта, которые будут выдерживать такую жаркую погоду и не будут сильно алкогольными. Либо там очень много различных техник, которые они хотят проверить в связи с глобальным потеплением. Но Бургундия, хочу сказать, хорошо.
Дай бог. Потому что, ну, я как бы слышал разные оценки, и одни говорят, что, ну, вот то, что и Бургундия, и Шампань становится теплее там с каждым годом, что, ну, есть риск потерять вот это свое лицо некогда прохладного региона, да, со всем, что есть. Это следует.
Есть.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Хорошо, Гульнар. Спасибо вам большое за этот разговор. Последний вопрос. Мы уже там с вами беседуем чуть меньше 50 минут. Последний вопрос у нас такой, плюс-минус традиционный. Как вы видите, мы поговорили сейчас про перспективу Франции до 50-го года, а теперь вернемся в чуть меньшую перспективу, чуть короче по временному промежутку. Как вы видите вот судьбу вашу профессиональную, скажем так, на промежутке лет 5? То есть плюс-минус 5 лет. То есть чем вы хотите заниматься, как вы это видите? Ну и потом, может быть, про такую же перспективу пятилетнюю Бургундии, Франции.
Ну, мне бы хотелось через 5 лет, то есть иметь неполный рабочий день, чтобы заниматься все-таки виноградом, скажем так, своим, больше для удовольствия, но для этого нужно много работать, чтобы были финансовые возможности для этого.
Но мы ваше вино увидим в течение 5 лет?
Возможно.
Хорошо, а если говорить про тренды Бургундии, вот как вы видите, в какую сторону это будет развиваться?
Бургундии для меня это останется, по крайней мере, в течение следующих 5 лет точно она останется самым знаковым регионом в мире. Она останется и, возможно, даже 10 лет, в течение 10 она останется великой.
Таким. А кто основной, кто может подвинуть?
Кто может подвинуть Бургундию? Ну, вы знаете, я сомневаюсь, что кто-то, потому что с такой историей, как у Бургундии, вряд. Потом, знаете, бывают такие звездочки, апелляционы звездочки называются, да, вот как Жюра, потом будет звездочка Жюгансон вскоре. Будут звездочки.
Жюра вряд ли будет конкурентом Бургундии.
Нет, она не будет. Я имею в виду, что это будут звездочки, которые такие вот раз будут сиять. Скажем так, да, как вот Жюрансон будет. Но Бургундию никто не подвинет. Ну, по крайней мере, нужно иметь такую репутацию, такую историю. Ну, я не знаю. Я не вижу фонд.
То есть лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора, нашей беседы, может быть фраза «Бургундия – это навсегда».
Скорее всего, да. Согласна. Спасибо.
Спасибо огромное, Гунар. Спасибо, спасибо нашим зрителям. Я тогда сегодняшнюю нашу трансляцию завершаю и прошу вас следить за следующими анонсами, поскольку этот месяц у нас будет интересный и урожайный, у нас будет очень много очень интересных гостей. Следите за анонсами, приходите на эфиры, задавайте ваши вопросы. А на сегодня все. Пока-пока. Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.